Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Александром Гизаловым, директором социального центра святителя Тихона при Донском монастыре. Добрый день, Александр.
Добрый день.
Вы уже много лет боретесь с системой детских домов. В свое время я называл вас Дон Кихотом, который стремится к тому, чтобы детские дома исчезли из нашей страны. Откуда такая ненависть к детским домам? Я знаю, что вы являетесь выпускником детского дома. Что случилось с вами? Что произошло? Почему вы, по сути, всю жизнь посвятили борьбе с детскими домами?
Знаете, у меня нет ненависти к детским домам. У меня есть четкое понимание, что ребенку, который хочет состояться в жизни, как-то стать качественным гражданином, не нужно находиться в детском доме. У нас достаточно сегодня возможностей, учитывая, что государство мы не бедное, сделать все, чтобы ребенок не рос в системе детломов, как я это называю. Вот в 2018 году было ровно 100 лет создания декрета об борьбе с Дзержинского, о борьбе с беспризорностью. 50 лет, вот мне в этом году 50 лет будет. Значит, я практически половину своего срока жизненного, вот этого столетия, посвятил теме преодоления вот этой ситуации и жестокого обращения в детских домах, и вообще нахождения ребенка в каких-то институциональных формах. Потому что, по большому счету, еще пока не осмысленно, к чему это приводит. Потому что, например, в том же европейском опыте дети, которые пережили институциональные формы, детские дома, приюты, приравниваются как к репрессированным и пожизненно получают государство пособие. Почему? Потому что действительно ребенок несет высокие утраты, большие трудности возникают у него в детстве. А те, которые трудности возникали в детстве, потом будут возникать у него и потом. Поэтому, на мой взгляд, никакой ненависти. Есть четкая спланированная история. Сделать так, чтобы сегодня дети находились в семье, в приемной семье, в усыновленной семье. Система учреждений должна быть ликвидирована. В принципе, весь европейский опыт к этому подошел. Еще в 30-30-х годах есть такой замечательный фильм «Джон», когда вы смотрите на него и на него, на этого ребенка, который в кадре, и вы видите, как происходит изменение, когда его недавно оторвали от мамы, он бежит в этой кровати, и когда он сначала еще дергался, чего-то хотел, куда-то там кого-то призывал, потом понял, что никто не придет, и лежит уже просто, что называется, происходят в нем разные процессы, это депривация, это расстройство личной сферы и так далее. И они поняли, что дешевле и лучше, чтобы ребенок находился в семье, чем потом его и реабилитировать, и перевоспитывать, и содержать в каких-то еще дополнительных институциональных формах, которые являются часто и подростковые колонии, и следственные изоляторы, и исправительные учреждения.
Мы говорили в прошлой программе о том, как много сейчас приемных семей и с какими сложностями они сталкиваются. И о том, как определить, готова ли семья к тому, чтобы взять ребенка в свою семью. Вы говорили о том, что нужно создавать вплоть до того, что дорожные карты семей. Что это такое и как вообще нужно помогать семьям, потому что мы знаем, какое количество возвратов детей, к сожалению, в детские дома.
Да, в этом году порядка 8 тысяч возвратов будет, я думаю, даже, может, и побольше. Связано это с тем, что все-таки удалось дойти до точки, когда маленькие дети сразу попадают в семью. И сейчас закрываются дома ребенка очень часто, потому что действительно очередь на детей маленьких. На больших детей очереди такой не особо. Ну, например, возьмем там одну область. В детских домах 130 детей находится. И очередь на 180 человек. Но все они хотят взять маленького. Соответственно, эта очередь будет ждать, пока не появится маленький. Вот. На мой взгляд, здесь определенный, опять же, перекос в том, что не готовы наши граждане брать подростков. Они готовы взять маленького с красивой историей, с глазками, бусинками, с бантиками. Но и вот не готовы взять. И это тоже можно понять, потому что для того, чтобы взять ребенка из детского дома, Родитель не только должен подготовиться к тому, что он возьмет его, он должен по-хорошему и даже не только примериться к тому, что вот он хочет взять там какого-то Васю или Петю, он должен довериться специалисту. Вот у нас есть богатый опыт Марии Феликсовны Терновской, руководителя вот такого центра «Промама», когда родители супервизируют, ну, то есть изучают, и изучают детей, которые могут совпасть с этой семьей, с этим родителем. Не просто родитель выбрал, и ему захотелось, а он доверился специалисту, который понимает, как сложить судьбу и историю самого родителя с тем, что у нас, какой ребенок может в семью попасть и совпасть с этой семьей. Ведь часто это получается кот в мешке, да, когда ребенка берут, а потом не справляются и сдают обратно. Именно потому, что и семья нересурсная, и ребенок не готов был, и, возможно, ему другая семья была, куда бы он плавно влился бы и мог бы справиться с теми трудностями, с которыми он возникает. Вот, у него возникают. Поэтому здесь, на мой взгляд, пока еще мы не дошли до точки, когда эта ответственность будет находиться в области ответственности специалиста, и в том числе сопровождать будет гораздо проще, когда специалист знает и ребенка, и семью. А сейчас просто-напросто, часто уже, когда в семье большие трудности, специалист начинает с этой семьей работать, а уже там часто поздно.
И получается ли так, что государственная кампания, по сути, пропаганда приемного родительства, да, приводит к тому, что очень много не готовых к этому людей берут детей в свои семьи? Я знаю пример, у меня знакомая не так давно написала как раз в Фейсбуке о том, что она, кажется, год назад взяла девочку в семью. И этот год был, ну, ужасным в ее семье, потому что девочка кричала, по ночам это был шум, гам, постоянные жалобы соседей в полицию на эту семью. И только спустя год девочка смогла как-то оттаять и вести себя более спокойно. Часто ли с таким сталкиваются приемные родители?
Вы знаете, все еще на самом деле в этой ситуации закончилось хорошо, потому что могли бы вменить и в том числе жестокое обращение. И была проверка, и девочка могла сказать все, что угодно. Вообще очень счастливая ситуация, что родители куда-то не вызвали и не сказали, что вы там бьете ребенка и так далее. А дело в том, что действительно наш народ милосердный, люди готовы помогать и жертвовать собой. Но ведь проблема в том, что ребенок, находясь в системе детских домов или там проходя через систему учреждений, не только ожесточается, но и утрачивает многие важные аспекты взаимодействия. Он становится более таким диким. Он уже, у него появляются собственные принципы, собственные какие-то видения жизни и так далее. Поэтому часто и криминальные какие-то наклонности, потому что он, по большому счету, по новой начинает выстраивать себя и свою модель жизни, и, учитывая, что в детском доме это реально выживание, потому что там рядом есть другие ребята, и старше, и младше, сильнее, умнее, или те дети, которые в детском доме давно, они вообще априори там считаются, значит, хозяевами учреждения. Поэтому здесь, конечно, важно все сделать, чтобы ребенок не дошел до детского дома. Если возникла эта ситуация, сразу переправить ее в какую-то семью, потому что эти утраты приведут к тому, что ребенок будет потом по ночам орать, биться головой об кровать, потому что это несвойственное ему свойство быть в несвойственной среде становится его некоторой сущностью. А потом эту сущность каким-то образом исправить, поправить будет очень сложно. Здесь требуется в том числе и психологическое какое-то, какие-то знания, медицинские знания. Не все родители к этому готовы, потому что многие просто работают на такой работе, которая никогда не соприкасалась с этими сложностями. Поэтому здесь, конечно, требуется разъяснение, качественная подготовка, сопровождение, какие-то действительно маршруты, при которых ребенка интегрирует в семью на основе тех ресурсов, которые есть у семьи. Часто у семьи таких ресурсов нет. И одного милосердия недостаточно.
Это очень важно. Последствия пребывания в детском доме для ребенка очень пагубны, вы об этом постоянно говорите, и с этим сталкиваетесь, когда посещаете подростковые колонии.
Да.
Почему вы занялись этой деятельностью, и можно ли исправить тех ребят, которые уже в 14-15 лет попали в исправительное учреждение?
Ну, после детского дома два моих брата попали в тюрьмы, по 10 лет отсидели. Вот, на мой взгляд, здесь по-хорошему-то они должны предъявить претензии в том числе и к системе, которая их так подготовила, что они были не готовы к самостоятельной жизни, совершили жесточайшие преступления, жестокие, оказались в исправительных колониях. И я, как человек, который понимает эту траекторию, что из детского дома не всегда чистая какая-то хлебная дорога, но и бывают такие дороги, когда ребенок оказывается либо в спецшколе, либо в следственном изоляторе, либо в исправительной колонии. Я могу сказать так, что однажды, общаясь с одним из сотрудников СИН, я его спросил, вот примерно из 1000 находящихся в исправительной колонии взрослых людей, сколько, какой процент воспитанников? Он говорит, порядка 200 человек. То есть, на мой взгляд, эта траектория, она тоже есть, она отслеживается. Я верю в то, что, и глядя на свою какую-то судьбу, что исправить можно, если активно включаться в их жизнь. Мы опекаем исправительную колонию, конкретно подростковую, в поселке значит, в Алексино, в городе Алексин, а также работаем в поселке Головино с женской колонией. И могу сказать, что влияние возникает тогда, когда есть качественное, искреннее взаимодействие с этими подростками. Когда ты не приходишь и не менторским говоришь, как им жить и что делать, а вместе с ними живешь и делаешь. Ну, например, я заметил, что дети увлечены спортом, футболом. Часто исправительные колонии это место, где человек начинает себя переосмыслить, спорт и вера или книги становятся одним из основ его какого-то исправления. Или вот, например, там уже обучение, да? Значит, и мы, найдя спонсоров, каких-то меценатов, построили футбольное поле там. Потому что там было реальное плохое поле. Значит, сетку оградительную поставили, значит, потому что мячик улетал, попадал на колючую проволоку и газа, и уже все, соответственно, уже он заканчивал свою жизнь там. Постелили газон, ну, в общем, оснастили футбольные формы качественные от команды ЦСКА, оборудование, создали свой футбольный клуб «Донской» и стали с подростками играть. Ведь система взаимодействия как возникает? Не просто вот мы что-то рассказываем и машем руками, да, мы совместно каком-то, а спорт – это труд прежде всего. Подходим к каким-то вопросам и поговорить, что называется, и обсудить что-то. Один мальчик, который совершил убийство, болел за одну из команд и попросил меня привезти ему шарф. И перед этапированием из подростковой колонии в взрослую колонию он шарф успел получить, я приехал, ему вручил. Мне кажется, что если мы будем работать над конкретным ребенком, опять же, индивидуальный маршрут, индивидуальное участие, потому что я видел, когда в следственном изоляторе я с ним разговаривал, у него было некоторое недоверие, что ну вот, чего он, этот парень, пришел ко мне в камеру, и что он будет искать этот шарф, поедет ко мне в эту колонию, привезет его. Я же реально понимаю, что это опять вопрос ответственности и реального участия. И когда он меня увидел шарфом, когда я приехал, я видел, что у него прям реально были на глазах слезы, потому что это вот это вот то, чего не хватает ребенку, какого-то конкретного, замеримого,
личного отношения,
потому что и мать, и отец, к сожалению, куда-то там делись, по-моему, отец даже сидел у него. Вот. Ну вот надо, тогда будет взаимодействие, тогда будет вот эта вот химия, тогда это будет, знаете, вот как в том фильме «Пацаны у приемахов». В конце фильма кадр сидит в центре приемахов, вокруг эти пацаны, и звучит музыка, я подозвал коня, конь мой узнал меня. То есть вот этот буйный конь, этот подросток, который переживает пубертат, сложности, поверит вам, если мы с ладони по-чистому дадим нормальный, правильный сахар.
Но это, опять же, вопрос не изменения системы, а увеличения количества таких неравнодушных людей, которые готовы так индивидуально работать. Система-то не изменится.
Система ломается, система меняется, когда некоторое количество людей начинает на нее воздействовать. Я вам даже приведу пример. В одной из правительном следственном изоляторе, значит, я 9 лет уговаривал начальника дать возможность построить часовню там. 9 лет ходил, 9 начальников поменялось. Каждый год они меняются, ротируются и так далее. И на 9-м начальнике Иванович Заблоцкий был такой. Он говорит, давай построим. Мы построили часовню. То есть нашли меценатов. Сами осужденные, придя, сказали, слава Богу, мы в Бога не верим. покрестились там, ушли на свободу. На мой взгляд, вот это некоторая позитивная какая-то нотка, когда она начинает звучать, сама система начинает меняться. Потому что тот же Иван Осич мне потом позвонил и сказал, что количество преступлений в камерах сократилось на 60%. Он сам стал ходить в церковь. Его внучка там покрестилась, он носит туда памперсы. Социальный центр попечения при храме Святой Великомученицы Екатерины в Петрозаводске. Поэтому если есть некоторое количество неравнодушных, то сама система начинает меняться. Но это количество неравнодушных должно быть, и они должны системно включаться в работу. Действительно, не разово, а системно. Потому что, допустим, даже добиться того, чтобы попасть в исправительное учреждение и там начать работу, нужно доказать, а зачем тебе это надо, будешь ли это долго делать. Меня, например, долго держали у входа, не пускали. Я видел, что они смотрят на меня в камеру. Но я каждый раз приходил, вставал и говорил, я все равно пройду к вам туда, я с вами буду работать. И вот через какое-то время система поверила, назначила меня представителем попечительского совета. Мы там много чего сделали, там и дворики отремонтировали, и камеры, и учебные классы открыли. Вот недавно я открыл очередной учебный класс в Кольчугино, где опять же оказались подростки из детских домов. Вот, потому что можно, конечно, конфеты и чай передавать, но, в принципе, это родственники делают. Но нужно передать то, что ни система, ни родственники сделать не могут. Открыть учебный класс, значит, организовать футбольное поле, привести известнейшего артиста, коим, например, является Саша Скляр, группа «Ва-банк», который поет для них песни, как для тех, которые живут на свободе. Вот доступ к этим возможностям мы, неравнодушные люди, можем организовать.
Правильно ли я понимаю, что лучше выбрать какой-то объект применения своих усилий, чем распыляться на десятки детских домов, колоний?
Я вообще не понимаю, зачем мотаться вот эти подвиги вот эти вот за 200, за 300 километров, да, там куда-то 1000 километров. Если есть возможность найти место, где можно его улучшить, потом вот этот опыт обобщить, написать методическое пособие, провести семинары с другими организациями, показать эту практику, и она распространится и на другие регионы, и районы, и людей и так далее. Вот это вот у нас желание, эта гигантомания, как мне один сказал общественник, я опекаю 250 детских домов. Что он делает? Он просто, как можно опекать? Он просто разводит сюда гуманитарку. А опекать, когда я конкретно могу сказать, какого мальчика Васю я знаю в конкретном детском доме и вижу какие-то конкретные изменения, участвую и взаимодействие с ним. Ну, например, возьмем там ДДИ Кольчугино. Я туда приехал, мы сейчас с ними до сих пор работаем, уже прошло несколько лет. Я заметил, что многие дети с ограниченной возможностью здоровья, там порядка было тогда 300 детей, могут, в принципе, пользоваться электрическими колясками. И мы собрали в интернете 6 электрических колясок, и подростки сейчас эти коляски могут сами выезжать на природу. Не нянечка их толкает, которая часто не успевает этого сделать. Да? То есть вот эта вот некоторая сегрегированность преодолевается, когда мы находим конкретную точку, и дети, подростки, люди могут уже менять свою жизнь.
Вы много ездите по регионам России, не только России, проводите специальные обучающие семинары. Насколько удается заразить таким энтузиазмом и передать свои навыки общественникам в регионах?
Вы знаете, один из запросов у этих общественников – это реальная практика. Вот когда ты приезжаешь, вот я сейчас поеду в Вологду в ближайшее время, был во Владимире и читаю семинары, значит, конкретно про умную благотворительность, умную помощь, им нужны конкретные кейсы. Конкретная, ну, как говорит Павел Федосов, нужна конкретная практика, замеримая практика, когда она реально, ее можно увидеть. И вот когда последний раз я был, я показал небольшой ролик о том, как в следственном изоляторе в Кольчугино мы открываем учебный класс, завозим интерактивную доску, дарим там эти электронные книжки, потому что на территории там того же региона, где проходят семинары, тоже есть эти подростковые колонии, следственный изолятор, но да, чаще всего заходят с праздниками, с бубнами. И вдруг они мне говорят, вот тебе, Владимир, а мы даже не думали, что мы можем взять и в нашем регионе, там, допустим, в том же следственном изоляторе, открыть учебный класс. Или в детском доме-интернате организовать тоже обучение, дополнительное обучение для детей, потому что там реально... То есть нужны конкретные проекты, продукты, да, которые уже сделаны, которые принесли результат. И тогда они смотрят, да, мы это тоже можем, мы это хотим. Вот сейчас меня приглашают в один из регионов, как раз говорить о том, какие проекты могут эффективно работать на преодоление социальных трудностей там, подростков, осужденных людей, бездомных людей и так далее. Потому что если приходишь и просто рассказываешь о чем-то, что часто бывает, они в те времена уже прошли. Все понимают, что ресурсов мало, и на малой ресурсности можно сделать качественный проект. Социальный центр Святителя Тихона не обладает большими ресурсами. У нас нет ни меценатов крупных, ни олигархов. Мы в основном базируемся на высокой информационной активности и работе с простыми гражданами, с людьми, которые неравнодушны. Кстати, о чем Александр говорили, да, ориентироваться на тех, которым не все равно. И тогда у нас есть и возможность и помогать, и мы помогаем тем, кому нужно помогать.
Очень важный вопрос, когда включаются в помощь тем или иным учреждениям известные люди. Угу. Я знаю, что вы общаетесь не только с Александром Скляром. Кто откликается на ваши призывы, что они делают и что это дает лично им?
Ну, допустим, у нас есть такое направление, это мы работаем в хосписах, да, то есть организуем различные мероприятия, которыми руководит иеромонах Косма, вот, насельник Донского монастыря. Люди, которые находятся в хосписах и которые находятся в непростой уже жизненной ситуации, это понятно. Одна из задач взаимодействия с ними – это помочь им почувствовать вот конкретный момент, конкретное время, какое-то духовное облегчение. У нас туда приезжают известные артисты – и Павел Федосов, и Алексей Никульников, и Саша Скляр, и беспечный оркестр приезжает туда, чтобы помимо того, чтобы реально в это время что-то сделать, привнести, возможно, ту культуру, те знания о музыке, которые у людей сформировались за время жизни. Поэтому, когда мы приезжаем, очень часто поются песни, и люди подпевают, и часто подыгрывают там как-то, да, потому что память, история в человеке так или иначе живет. Наша задача ее немножко поднять, поучаствовать, ну, отец Косьма решает какие-то духовные вопросы для людей, которые находятся в этой ситуации. Поэтому люди известные могут показать и другим людям, что они находят время, у них действительно постоянно какая-то высокая занятость. Но это уже Александр Скляр, он никогда не отказал, ни разу не отказал. Он был и в женской колонии, и в хосписе выступал. Тот же Алексей Никульников из фильма «Цыган» тоже ездил в колонии, тоже выступал перед престарелыми людьми нашего клуба «Надежда». Показать через них, что, конечно, занятость высокая, и в том числе это Москва, но и в это время можно найти силы и время поучаствовать в жизни тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Очень интересная история была связана с известным футболистом Сергеем Симаком, которому вы помогли взять ребенка из детского дома, непростого ребенка. Можете об этом рассказать? Я так понимаю, история не закрытая. Сама супруга Сергея об этом рассказывала в интервью.
Ну, там много чего за кадром было, да, действительно, я принимал активное участие в этой истории. Значит, ну, мы же понимаем, что сейчас я, может быть, грубо скажу, чем сложнее ситуация ребенка, тем лучше системе. Почему? Потому что на этого ребенка можно привлечь спонсоров, меценатов, его жалко, все жалеют, все дают. И вот здесь очень наткнулись мы на такую историю, и ко мне обратилась Анна Симак с просьбой помочь вот как-то в этой коммуникации. Я могу сказать, что система очень сильно сопротивлялась.
Давайте расскажем, что за история была, что за ребенок.
Девочка с ОВЗ, с ограниченной возможностью здоровья, на инвалидной коляске, проживала в интернате, от нее отказалась мама. Ее достаточно часто смотрели, хотели взять, но никто не брал, потому что в кадре она вот до груди. А когда приезжают и видят, что она в инвалидной коляске, плачут и уезжают. Она такая куколка, красивая девочка. А как оказалось, не только красивая, но и высокоинтеллектуальная девочка. Сейчас она участвует в баскетбольных соревнованиях, танцует на этой инвалидной коляске с другими детьми и так далее. То есть семья Анны Симак смогла вот преломить эту ситуацию, вытащить этого ребенка оттуда. И, безусловно, здесь потребовались определенные инструменты лоббизма, потому что я обращался к заместителю министра, образование, помочь, все сделать так, чтобы ребенок оказался в семье. Все было очень непросто.
Последний мой вопрос. Как можно к вам обратиться, тем семьям, которые нуждаются в поддержке, или тем детям, воспитанникам детских домов? Куда написать, позвонить?
Если желающие готовы помогать нам, мы готовы принять эту помощь в социальном центре «Святитель Тихо». У нас специальные короба установлены на кладбище на Новом Донском, куда можно одежду, игрушки, продукты, коляски, кроватки передать, а мы потом передадим тем, кто приходит и к нам обращается. Вот. На сайте Донского монастыря есть наша колоночка социального центра «Святитель Тихо». Мы открыты к сотрудничеству и к помощи, потому что нам дают, мы передаем. Сколько нам передали, столько мы отдали.
Если какие-то консультации
личные... Психолог, юрист, всегда можно прийти.
И в социальных сетях, насколько я знаю, к вам тоже много обращаются.
Очень много обращаются, лично обращаются. Здесь очень важно, что есть у нас как бы и группа ВКонтакте есть, да, и ответственные за эти направления. Целая система и структура. Здесь нет какого-то единоличного участия. Изучаем, рассматриваем, помогаем.
Спасибо огромное за беседу и за ту деятельность, которую вы ведете.
Спасибо. Всего доброго.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.